Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева. Помыслите о претерпевшем.
Мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея. Пожалуйста, откройте 20 главу. Мы будем говорить сегодня о следующих трех стихах, 17, 18 и 19, в котором мы встречаемся еще раз с очень интересным явлением. Возможно, вы обращали внимание, что Христос достаточно часто почему-то говорил ученикам о том, что ему надлежит быть преданным, быть распятым, Бог воскресит его, он должен быть воскрешен. Христос не говорил об этом сразу. Евангелие от Матфея, 16, 21 стих, посмотрите, пожалуйста, там написано следующее. Написано: «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». То есть наступил момент, настало время, когда Иисус Христос видел, что это очень важно, это необходимо. Ученики готовы к тому, чтобы слышать об этом. Мы сегодня посмотрим причину, почему это настало только в определенное время, почему он начал говорить об этом не сразу, только в определенное время. Немножко позже, в 17 главе, мы встречаем еще одно упоминание. События, исцеление. Люди приходят, люди получают от Христа много. Христос провозглашает царство, он проповедует жизнь вокруг него. И вдруг он как бы все замирает, и он вырывает из всего этого входа, из всего этого водоворота событий, вырывает мгновение, которое совсем не отсюда, казалось бы. И он говорит еще раз, посмотрите, 17 глава, 22 и 23 стихи. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И посмотрите, здесь написано: «И весьма опечалились». Третий раз Иисус Христос говорит с учениками о своем распятии, тогда, когда они вышли на финишную прямую, которая вела их непосредственно к Иерусалиму и непосредственно к Голгофе, к событиям, которые должны там произойти. Посмотрите, как написано, 20 глава, 17 стих. «И восходя в Иерусалим, они шли, скорее всего, со стороны Иорданской долины, со стороны Иерихона». Иерусалим находится на возвышенности. И вот оттуда поднимались всегда, в Иерусалим всегда шли вверх. Восхождение было, дорога, которая постепенно вела вверх. И как только они вышли на эту дорогу, Иисус Христос просто не мог об этом не говорить. Он посчитал необходимым, он взял, отвел учеников немножко в сторону. И он фокусирует их внимание, он вырывает их сознание из всей этой суеты, из всего того, о чем они говорили, чем было переполнено их сознание. Он вырывает их, и он говорит: «Постойте, пожалуйста. Пожалуйста, немножечко внимания сфокусируйте ваше. Я хочу вам еще раз сказать один очень важный факт». Это очень удивительно. Вот то, что Христос говорит, и то, как ученики реагируют на это, очень удивительное явление. Дело в том, что Христос, когда он только пришел на землю, он видел Голгофу. Голгофа для него была очень явной, конкретной задачей, целью, ради которой он пришел. Он рос с видом на Голгофу. Он вышел на служение, понимая, что его ждет Голгофа. Он строил вот эту базу, группу учеников создавал вокруг себя, зная, что они все придут на Голгофу. Он проповедовал людям, он провозглашал царство, он исцелял, он кормил тысячи людей, он успокаивал бури. И все вот это, масса всех этих разных дел, она сходила своим пиком на Голгофе. Для него это была цель, это была суть, это было биение его сердца, волнующее очень биение. Событие, о котором он нелегко думал. Дальше, когда мы будем исследовать все то, что связано было с Голгофой, и тем, что было до Голгофы или перед Голгофой, это было очень мощное давление, сильнейшая нагрузка на него. Моральная нагрузка, психологическая нагрузка, физическая нагрузка, духовная нагрузка. Но тем не менее, несмотря на все это, событие, к которому он шел, было главным событием его жизни. Ученики, которые были рядом с ним, явно шли не туда. Они шли за ним. Они последовали. Они даже, посмотри, немножечко раньше, в 19 главе, Петр говорит, вот мы оставили все. Они оставили очень много. Они оставили свои дома, они оставили свои семьи, они ходили за Христом. И даже тогда, когда 70 учеников ушли, и Христос обращается к ним и говорит, а не хотите ли вы уйти от меня? Петр говорит, не уйдем. Не уйдем, потому что мы видим в тебе жизнь. Ты имеешь глагол вечной жизни. Но несмотря на это, ученики, идя за Христом, они так и не понимают сути. Они увидели в нем Мессию. Они увидели в нем решение своих многих проблем. Но посмотрите, Христос говорит, вот мы восходим в Иерусалим. И Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам. И осудят его на смерть. И предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. И в третий день воскреснет. Заметьте, как с каждым разом Христос все более подробнее и подробнее говорит об этом. Если сравнить то, что Он говорил в первый раз, то, что Он говорил во второй раз, и сейчас Он дает еще больше деталей разных, еще больше в красках описывает это. Он хочет, чтобы ученики поняли, чтобы в их мире, в их системе ценностей, в их вот этом мировоззрении, чтобы нашлось место для Голгофы, для Его страданий. Ученики явно не понимали Христа. В первый раз, помните, реакция была какая? Апостол Петр, как главный из них всегда, он отзывает Христа в сторону и говорит, слушай, нам надо с тобой поговорить. Ты что-то затеял не совсем умное. Да не будет этого с тобою, Господи. Он отзывает его в сторону, он не хотел ему перечить при всех, отзывает его в сторону, и он дает ему дружеский совет. Так не надо делать, мы на это не рассчитывали, это будет плохо. Вы помните, Христос тогда ему сказал самые резкие слова, которые мы встречаем от Иисуса Христа, «Отойди от меня, сатана». Для Христа это было очень важным событием. Петр этого не понимал. В следующий раз, смотрите, в 17 главе написано, что они весьма опечалились. Что это значило? Это значило, что после первого раза, когда Петр сказал, когда Христос ответил, и они, может быть, надеялись, что прошло немножечко время, и, может быть, он передумал. Может, он просто в отчаянии сказал, может, мы его где-то достали. Вот, и он думает, ну все, это надо заканчивать это дело. Может быть, мы уже хорошо себя ведем, и уже все должно быть нормально. Но Иисус Христос еще раз говорит, и заметьте, что там написано, «и весьма опечалились». Когда третий раз Иисус сказал, ученики не услышали этого совсем. Если вы внимательно посмотрите 20 главу, посмотрите конец 19, 20 главу и продолжение того, что мы будем изучать в следующий раз, вы заметите, что тема, о которой говорили ученики, в конце 19 главе Петр спрашивает, мы оставили все и послали, пошли за тобой, что нам будет за это? Христос отвечает этой притчей о работниках виноградники. И потом, после того, когда Христос сказал им о своих страданиях и смерти, они опять возвращаются, помните, к чему? Они продолжают делить места на тронах. Как будто этих слов Иисуса Христа не было. Они не хотят этого слышать. В Евангелии от Луки яснее сказано об этом событии. Посмотрите, 18 глава, 34 стих. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Вам приходилось слышать когда-нибудь обрывки фраз? Вот вы проходите и слышите, два человека говорят, но вы не понимаете, в каком контексте эти слова сказаны. И очень трудно понять, о чем идет речь, да? Иногда можно ошибиться, можно подумать, что человек говорил об одном, но потом, когда вы узнали, что контекст оказывается другой совершенно, в котором сказаны эти слова, вы тогда понимаете, ах, вон оно почему, вон оно, что эти слова означают. Вот это то, что произошло с учениками здесь. Они услышали слова Иисуса Христа вне контекста того, что они значили для него. Они не услышали контекст. Поэтому эти слова абсолютно не вкладывались в их собственную систему. У них была разработанная система. Они знали, почему они пошли. Они знали, что здесь происходит. Они знали, на что они рассчитывали. Они жертвовали собой, жертвовали временем. У них было все расписано, все было по плану. И вот эти слова о том, что «я буду предан первосвященникам и книжникам». И они потом возьмут и предадут меня язычникам. А те потом оплюют меня, изобьют меня, надругаются надо мной, распнут меня. Потом там, правда, было добавлено еще воскресну. Но все это было вне контекста того, чем жили ученики. Они не хотели этого слушать. К сожалению, у нас, христиан 21 века, очень часто встречается такой же подход к слушанию или к следованию за Христом. Мы пошли за Христом. Мы отдали многое. Мы искренне, сердечно, как ученики, они искренне по-настоящему пошли. Мы жертвуем собой, мы жертвуем силами, мы ради Христа, ради Его Церкви вкладываем очень много энергии, оставляем всякие разные свои собственные привилегии. Но у нас не хватает где-то вот этого полного принятия Божьего плана для нас, полного принятия Его программы. У нас есть своя программа, и мы хотим Его вписать в нашу программу. Вместо того, чтобы прийти и принять Его программу полностью, даже там, где мы ее не понимаем, даже там, где то, куда Он нас ведет, остается загадкой для нас, когда это все не складывается в нашем уравнении, не складывается с нашей системой ценностей или нашим мировоззрением. Вы знаете, в конечном счете, ученики поняли смысл слова Иисуса Христа. Правда, гораздо позже. Я когда изучаю эту историю, когда я слушаю ее, я удивляюсь потрясающему терпению Христа. Потрясающей любви, которую Он продолжает изливать на этих учеников снова и снова. Он видит, что они не слышат этого. Он видит, что тогда, когда его сердце, когда он открыл самое дорогое, самую болевую точку в своей жизни, не только в земной жизни, в истории Вселенной вообще, они остались глухи. Они проигнорировали, они сделали вид, как будто не слышат, и они собираются и снова продолжают этот свой базар. Они снова заняты тем же самым. А кто будет рядом сидеть, а кто будет следующий сидеть, а кто будет там выше, кто будет ниже? Это обижает. Это неприятно. Я удивляюсь, что Иисус Христос не разогнал их. Хотя Он мог бы это сделать. Хотя Он мог бы сказать: слушайте вы, в конце концов, посмотрите, сколько я вам дал. Посмотрите, я вам только что сказал, что троны там для вас приготовил. И вы не можете послушать меня? Вы не можете меня понять? Все мы хотим, чтобы нас понимали. Все мы хотим, чтобы нашу усталость услышали. Все мы хотим, чтобы на нашу боль откликнулись. Чтобы посочувствовали хотя бы. Об Иисусе Христе сказано было: топтал и точил один. Мы будем еще подробнее говорить об этом. Тогда, когда мы придем к этим главам, к этим текстам, которые описывают страдания Иисуса Христа. Ну вот здесь я хотел просто показать этот контраст, в котором находились ученики и Иисус Христос. Ну вы знаете, какое счастье читать потом, что с ними произошло, с учениками. Они поняли смысл страданий. Они поняли настолько, что их жизнь поменялась. Посмотрите, апостол Петр говорит, первое послание, первая глава, он говорит своим ученикам. Он обращается к ним, и вот точно так, как когда-то Христос говорил ему, он пытается убедить их в одной очень важной истине. Он говорит, посмотрите, Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас с воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас». Заметьте, как он следует той же самой последовательности. Ученики говорили о наследстве. Христос им говорил о тронах, о благословениях, о воздаянии. Посмотрите, он продолжает, и точно так, как Христос говорит, говорит о других вещах. Шестой стих. «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашей спасение душ». Апостол Петр говорит о том же самом. Нам нужно идти за Христом. Нам нужно идти за Христом туда, куда Он идет, включая Голгофский крест, включая все то, что с этим связано. Подходя к нашей жизни, мы всячески стремимся избегать страданий. Страдания не вписываются в наши планы. У нас вообще вот эта зона скорбей, зона переживаний, зона бедствий, это то, от чего мы убегаем всячески. Это то, что мы никак не хотим, не то что планировать, а не допустить даже вот в этот спектр своего горизонта. Иисус Христос хотел, чтобы ученики знали. Он хотел, чтобы они ясно понимали, что есть Голгофа, что есть страдание, есть определенная задача, которую он должен выполнить там, на Голгофе. Касаясь этого текста, я хотел бы сегодня поговорить о нескольких причинах, почему нам, христианам 21 века, очень важно, полезно, важно и необходимо думать о страданиях Иисуса Христа. Почему это важно было для учеников тогда? Я понимаю, друзья, что Иисус Христос терпеливо с нами работает, точно так же, как и с учениками, ожидая, когда мы научимся ценить Его страдания, ожидая, когда Его страдания займут должное место в нашем горизонте, когда они будут играть должную роль в нашей системе оценок, которой мы пользуемся каждый день. Четыре фактора, которые я вижу здесь, и я хотел бы коснуться их и вместе с вами посмотреть в этом тексте. Первое. Мысли о страдающем Христе открывают нам реальность. Точно так же, как они открывали реальность ученикам. Ученики создали свой иллюзорный мир. Ну, он не совсем иллюзорный, конечно. Они уже просветились, или Христос просветил их во многом. Они позволили Христу просветить их во многом. Они думали во многом так, как думает Христос, а не так, как думают фарисеи, римляне, или мытари, или блудники и так далее. В большой степени. Но какая-то сфера, очень важная сфера их жизни, она так и оставалась такой черной дырой, пятном темным. И Иисус Христос заполняет вот эту отсутствующую часть картинки для того, чтобы дать ученикам понимание реальности, полное понимание реальности. Давайте еще раз обратимся к тексту. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних». Заметьте, это целенаправленное действие, которое делает Иисус Христос. Он не хочет это говорить в общем, он не хочет говорить это мимоходом. Вот одно дело, когда я прохожу и кому-нибудь скажу там, слушай, ты веди себя хорошо. Я иногда некоторым говорю так. Другое дело, когда я позвал его в кабинет. Что-то подобное произошло здесь. Он не просто сказал им мимоходом, он отзывает их в сторону, и он говорит им конкретно, он говорит, я хочу вашего внимания. Я хочу, чтобы вы поняли реальность, поняли сущность того, что происходит вокруг. Очень часто наше христианство не учитывает реальности. Да, мы дети Божьи, Я надеюсь, что большинство из нас. Да, мы пережили спасение в Иисусе Христе. Да, мы переживаем многие благословения, родившись свыше. Но мы продолжаем часто, продолжаем жить, основываясь на реальности окружающего нас мира, вместо того, чтобы жить в реальности Божьего Слова, Божьего взгляда, Божьего понимания того, что происходит вокруг. В чем эта реальность? Несколько граней реальности, которые открывает здесь Иисус Христос. Первая – это реальность проблемы греха. Говоря о своих страданиях, Иисус подчеркивает ученикам, что да, действительно, я решу проблемы ваши. Да, действительно, ваши ожидания будут оправданы. Да, вы получите троны на небесах. Но что-то между нами сегодня и небесными тронами еще должно быть. Нам нужно разобраться с грехом. Грех – это не такое явление, которое мы просто можем игнорировать. Я должен быть на Голгофе. Я должен быть избит. Я должен быть оплеван. Я должен быть осужден лицемерными религиозниками. И это не потому, что я просто этого хочу. Это не потому, что у меня просто вот такие странности в моем сознании. Я просто нарываюсь на неприятности. Причина этого заключается в том, что есть серьезнейший фактор здесь в жизни, который невозможно удалить без Голгофы, без плевков, без поругания, без унижения Сына Божьего. Это то, что говорит Христос. Посмотрите, Он подчеркивает, Он говорит, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть. Заметьте эту фразу, осудят Его на смерть. Он должен будет умереть, будет суд свершен. По определенной причине. Потому что Он пришел взять на Себя вину. Греха. Грех – это очень серьезное явление. Его вина реальна, его наказание неизбежно. Его плод обязательно должен прийти – смерть. И Иисус Христос, придя на землю, Он говорит людям, Он говорит, взяв грех ваш, я буду умерщвлен. Это не просто представление, это не цирк, это не театр, где актеры играют. Это реальная смерть, это реальное унижение, это реальные плевки. И Христос хочет показать тяжесть греха, серьезность этой операции, которую невозможно просто так игнорировать. Вторая грань в этой реальности, которую Христос открывает, это реальность земной жизни. Посмотрите, когда человек рождается от Духа Святого, он неизбежно встречается с конфликтом. Обязательно. Вот тот конфликт, который был между Христом и всей вот этой массой, этой армией вражеской силы, которая налегла на Него всей своей мощью. Теперь смотри, что получается. Когда мы рождаемся от Иисуса Христа, когда Христос, начаток Его Духа, живет в нас, вы думаете, как к этому относится вся эта орда вражеская? С не меньшей степенью ненависти, как она относилась ко Христу. И Христос открывает реальность жизни. Он говорит, да, друзья мои, в вашей жизни, в вашем следовании за мной обязательно будут Гефсимании. Обязательно будут Голгофы. Обязательно будут ситуации, когда вот эта напасть, вот эта вот волна, эта мощь дьявольского оружия, она надавит на вас. Ему это не нравится, что вы следуете за мной. О да, конечно, если вы искусственные верующие, что у вас беспокоится? Вы не представляете угрозы. В вас нет Духа Божьего, и поэтому против вас дьявол и не борется. Но если человек действительно имеет в себе от Духа Святого, когда он родился свыше, что он обязательно столкнется с сопротивлением. С разных сторон сопротивление греха, сопротивление мира, сопротивление системы ценностей, сопротивление своей собственной плоти, когда вы видите, что то, что вы делаете, неправильно. когда вам это не нравится, когда вы хотите это побороть, и когда вы снова и снова обнаруживаете себя там, и вам скверно. Это борьба. Это битва. И Христос показывает реальность христианской жизни. Он говорит, это не так. Придите ко мне, и вы теперь будете иметь по Мерседесу, на небесах троны, и здесь себе большие счета в банках. Христос показывает реальность. Он говорит, да, я дам вам мир. Да, я сниму вину греха. Да, я дам благословение в небесах. Но жизнь здесь на земле связана с тем, что вы на вражеской территории. И враг будет вас атаковать. И вам никуда от этого не деться. Посмотри, Римлянам 8 глава, 17 стих. Апостол Павел очень ясно подчеркивает и говорит об этом. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу. И дальше смотри, что? Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Он опять говорит здесь, смотрите, о наследстве. Он опять говорит о тронах. Он опять говорит о богатстве и благословении. Но он опять добавляет это же очень важное слово, если только с Ним страдаем. Потому что если мы с Ним, нам придется страдать. Потому что мир, эта вражеская атмосфера вокруг нас, она совсем-совсем не удовлетворена в том, что происходит внутри. Апостол Павел когда-то был в Афинах. И когда он пришел в этот город, посмотрите, 17 глава Деяний апостолов, 16 стих, написано так, в ожидании своих попутчиков в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. Вот уже даже наше присутствие в мире, когда мы сталкиваемся с людьми, которые ругаются против Бога, которые своей жизнью перечеркивают то, что Бог говорит, которые наглы, напыщены, которые живут совершенно по своим ценностям, сердце верующего человека будет сжиматься. Будет возмущаться. Оно не сможет оставаться спокойным. Это реальная боль. Это реальные трудности. Остатки греха, живущие в нашей природе, я уже упоминал об этом, создают еще одну грань, еще один фронт нашей борьбы. В послании к евреям, 12 главе, написано, «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». И посмотрите 4 стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против чего? Против греха». Это еще одна битва не на жизнь, а на смерть. И он говорит, она будет стоить вам крови. Она будет стоить вам сил. Она будет стоить вам энергии. Она будет стоить вам очень большой жертвы. И он подчеркивает, что это реальность. Это реальность, в которой мы живем. Вокруг нас разные люди. Кто-то неверующий делает что-то совсем не то. Кто-то незрелый верующий и постоянно достает нас. Кто-то где-то ставит нас в неудобное положение. И это реальность мира, в котором мы живем. И Христос, обращаясь к ученикам, Он показывает, через что Он проходит, для того, чтобы они знали, куда они идут вместе с Ним. И они, как мы уже сказали, не хотели иметь это в своей картинки. Не хотели понимать это. Христос боролся против греха в пустыне. Некоторые люди не понимают, они думают, что Христос был Богом, и поэтому какое дело? Он все равно не мог согрешить. Но Христос реально боролся против искушения. Это была реальная битва. И Он показал нам пример, что это то, куда мы идем. Это то, с чем связана наша жизнь. Это реальная битва. Точно так же, как он боролся. Дело в том, что дьявол для каждого из нас подбирает свои собственные искушения. Точно так, как он сделал свою собственную серию искушений Иисусу Христу. Вот точно так для каждого из нас. Дьявол видит ту точку, где нам труднее всего победить грех. Поэтому он достает нас. Я хочу задать вам вопрос. Как вы боретесь против греха? Сколько силы там приложено? Можем ли мы сказать о том, что мы до крови сражались? Или же мы отступаем перед первым каким-то натиском? Перед первой ситуацией, которая пошла не совсем так. И мы не понимаем, мы хотим, чтобы жить безгрешно. Но мы хотели бы, чтобы мы однажды проснулись утром и не грешим совсем, вовсе. чтобы это все было так просто, без боя. Итак, реальность проблемы греха, реальность земной жизни. Третью грань реальности, о которой говорит здесь Иисус Христос, которую открывает Он на протяжении Своей жизни ученикам, это реальность Божьего дела. Почему Христос идет на Голгофу? Он идет на Голгофу по одной причине. Отец Его послал Его туда. Он пришел на землю, чтобы сделать то, что говорит Отец. У Отца есть дело. Самое лучшее, самое правильное, самое важное дело, которое можно сделать здесь во Вселенной и вообще, здесь на земле в частности. И теперь Христос идет и делает это дело. И Он говорит о том, что дело Божье не делается легкой ценой. Дело Божие делается только через жертву. Вот просто так отстегнуть на тебе Божие шаманине Гоже, так не бывает. В деле Божьем так не получается. Иисус Христос объясняет. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава, 21 стих. Апостол Петр пишет о служении. Посмотрите, он говорит, ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Если вы ниже прочитаете, то там ясно написано, для чего Христос это сделал. Он грехи наши вознес, и Он стал пастырем для нас. Чтобы нас, как овец, привлечь. Друзья дорогие, каждая измененная жизнь стоит чьей-то жертвы. Христос дал нам привилегию, огромную привилегию, быть соучастниками страданий Его. Церковь Иисуса Христа не строится, не созидается легко, без усилий. Масса разных усилий. Посмотрите, апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, 1 глава. Он радовался привилегии, которую дал ему Бог, нести на себе часть страданий Христовых за дело созидания церкви. Посмотрите, он пишет, «Ныне радуюсь я в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за дело Его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божьему». Итак, Иисус Христос показывает этот процесс. Он говорит о том, что для того, чтобы даже процесс изменения душ начался, он уже связан с жертвой, с первой жертвой, самая первая жертва – наше умирание. Когда мы признаем, что да, Господи, я здесь ничто. Господи, я хочу, чтобы Ты использовал меня как инструмент. Если мы говорим это искренне, вы знаете, что Бог будет делать? Бог будет брать и смирять нас. Он будет нас обрабатывать, чтобы сделать из нас гибкий такой инструмент, которым можно пользоваться. Если мы это искренне говорим. Этот процесс смирения болезненный. Он не всегда приятный. Он всегда связан с каким-то давлением, с какими-то страданиями, с какими-то скорбями. Но без этого процесса нет инструментов, нет сосудов вот этих Божьих, которые использует Он для того, чтобы созидать свою церковь. Кроме того, в процессе изменения душ, а именно этим занимается Христос, именно этим занимается Бог здесь на земле, мы неизбежно сталкиваемся с сопротивлением. Я уже говорил, что первая боль исходит от нас самих, от нашего умирания. Вторая боль исходит от людей, которые вокруг. Кто-то угловат, кто-то сегодня не с той ноги встал, у кого-то вы ассоциировались с имиджем каким-то неприятным, нехорошим, и люди разгружают периодически на вас все то, что у них там насобиралось. И это неизбежно. Один человек говорил, или не один, от многих я слышал, хорошо быть пастором, если бы не люди. То есть вот та часть, которая проповедовать нормально, а вот та часть, когда с людьми имеешь дело, их много, они разные. И когда мы созидаем церковь, это действительно процесс, в котором мы сталкиваемся с разными характерами, с угловатостью человеческой. С разным типом проблем, которые есть у них, нам просто необходимо понимать эту реальность. Итак, мысли о страданиях Христа, во-первых, помогают нам увидеть реальность опасности греха, реальность земной жизни, что она связана с падшим миром, она связана с натиском нашей собственной плоти и так далее, и реальность жертвенности в служении. Кстати, одна из самых больших угроз современному христианству – это проникновение в церкви и в умы христиан идеи, что служение может быть без жертвы. Когда мы наблюдаем историю, и когда мы видим церкви, становятся самодовольны, когда у них все отработано, все хорошо, все нормально, служение происходит, и люди постепенно утрачивают вот эту глубину личной жертвы, церковь перестает быть эффективной. Церковь перестает быть инструментом, через который Бог действует. Вот почему очень многие церкви поднимаются и падают. Так, это первая часть. Второй очень важный элемент, который нам нужно знать. Почему нам нужно мыслить о Христе? Мысли о Христе исцеляют. Они не только приводят нас в реальность, они дают исцеление. Вы знаете, когда Христос говорил ученикам вот эти слова раз, другой, третий, потом еще, Он говорил это им не потому, что Он хотел, чтобы кто-то пожалел Его. Хотя Ему, конечно, как человеку было не безразлично, сочувствуют ему люди или нет. Помните, он в Гефсимании говорит, если бы вы бодрствовали со мной. То видно, что у него были все те же чувства, как и у нас. Но причина, почему он говорит эти слова, заключается в том, что он видит и знает, что вспоминание его страданий, понимание Голгофы нужно им. Нужно их душам. Нужно, чтобы они жили по-нормальному. Очень часто мы так себе представляем, что я пришел в церковь, я сделал церковь, я сделал услугу Богу. Я сделал услугу церкви. Я записал себе там где-то в свой реестр, галочку поставил, что я действительно активный верующий. Но это нужно нам самим, друзья. Это искреннее, настоящее, активное понимание сути. Ученики, как мы уже говорили, продолжают говорить о наградах. Христос их пытается поправлять, и у них головы так сильно что-то там застряло, что они не хотят изменить свой курс. Вы переживали такие моменты, когда что-то вас впечатлит или положительное, или негативное? Вы не можете выкинуть из головы. Здесь рядом люди, но они как бы рядом, они где-то в стороне. Это то, что с учениками было. Они себе представляют, а какого цвета будет, а какими камнями будут отделаны эти престолы, а как они будут выглядеть, а как они будут расставлены, а какой интерьер и так далее, а как люди будут подходить, а с какой стороны. И все, весь этот процесс. Очень много есть о чем думать. Иисус Христос вторгается и говорит, слушайте, перестаньте думать о себе. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Дело в том, что мысли о Христе нам нужны для того, чтобы отвратить нас от мысли о себе. У нас у всех есть тенденция постоянно думать о себе. Когда мы думаем о себе, у нас есть всегда две опасности. Две опасности вот в этих мыслях о себе, самоцентричных мыслях. Первая опасность – мы думаем о себе, превознося себя. Именно об этом думали ученики. О чем они говорят? С 20 стиха мы читаем дальше. Кто будет больше? Они считают свои очки. Они считают свои достояния. Они считают, почему я первый пришел, а я ближе к нему, а я активней, а я больше людей привел, а я вот тем сказал. У них у каждого своя аргументация, и они каждый прокручивает ее в уме, и это настолько заняло их, что они поссорились. Ну, сколько раз христиане ссорятся о том, о чем совсем не нужно ссориться. Вместо того, чтобы посмотреть на Христа, они начинают смотреть на себя. Это первая проблема. Вторая проблема, когда люди думают о себе, это не только превозношение. Человек думает или превознося себя, или... Если у него не получается, нечем превозноситься, тогда он начинает жалеть себя. О, бедный я и несчастный, я же вообще хуже всех их. И вообще меня не замечают. Я вообще уже, вот и те обошли, и те прошли, и те не сказали, и всякие разные. И начинается этот процесс поедания себя изнутри. Так вот, Христос приходит к ученикам и говорит, слушайте, ну-ка перестаньте заниматься этим и посмотрите на Голгофу. Оставьте все это. Оставьте свои заслуги и оставьте свои неудачи. И сфокусируйте свой взор на Голгофе. Давайте посмотрим на исцеление от самомнения, первое, или от превозношения. Как я уже сказал, это проблема фарисея. Фарисей приходит, он в церкви, он молится, но он в действительности сфокусирован на самовозвышении. Он говорит, во-первых, я не таков, как прочие люди. И в частности, у него есть здесь живой пример, который рядом стоит с ним, этот мытарь. Вот в чем сфокусирована внутренняя жизнь этого человека. И написано, что он не получил оправдания. Вы знаете, когда дети Божии смотрят на крест, крест лишает нас возможности хвалиться собой. Нам нужно смотреть на крест, иначе мы обязательно будем раздуваться в своих собственных глазах. Ужас креста говорит об ужасе нашего с вами положения. Вот то, что Христос получил на кресте, это наше место, заслуженное место. Христос получил это незаслуженно. Мы с вами должны были получить абсолютно заслуженно. Грех – это серьезная вещь. И грехопадение, и наше положение в грехопадении – очень ужасное положение. И поэтому каждый раз, когда мы поднимаем наш взор на Голгофу, каждый раз мы видим, это я там должен был быть. Вы знаете, если это искренно, у нас выбивается всякая почва из-под того, чтобы хвалиться, из-под того, чтобы превозноситься, из-под того, чтобы искать каких-то мнимых своих достоинств. Исаия 53 глава, 5 стих. «Но он изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, и наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Исцеление от самомнения, от возвышения. Крест смиряет. Когда вы ощущаете это искушение превозноситься над другими, бегите ко кресту. Иначе это превозношение сделает ваше сердце черствым, жестоким. Оно сделает вас неспособными правильно жить. И второй элемент еще, каким образом исцеляет мысли, мысли о Христе исцеляют, это исцеление от отчаяния. Мы уже говорили, что есть два положения. Мы находимся или в состоянии вот такого превозношения, или очень часто мы попадаем в состояние, когда мы просто в отчаянии. И у меня ничего не получается, я хочу жить правильно, не получается. Я делал добро, не признали. Я искал чего-то хорошего, получилось плохо и так далее. И вот так вот цепь целых всяких разных событий, и мы подходим, и мы просто не находим себе места. Так вот, в таком случае, смотрите на Голгофский крест, и там вы увидите исцеление от отчаяния. Эти мысли очень навязчивые. Если вы их не остановите, эти мысли, они просто обязательно приведут вас, они расшатают ваши нервы. Они лишат вас способности строить правильные взаимоотношения. Они сделают вашу жизнь печальной, несчастной, неприятной. И человеку часто кажется, ну так я же действительно в таком тяжелом положении. Я действительно достоин сожаления, и хоть себя сам пожалеешь. Если себя не пожалеешь, что же еще пожалеет? Так вот, Иисус Христос говорит здесь очень ясно о том, что да, вам плохо. Да, вы испытываете боль. Да, с вами неправильно обошлись. Да, может быть, ваши собственные проблемы приводят к этому. И вот во всем этом вам нужно смотреть не на себя, а на Иисуса Христа. Это единственный путь к исцелению, друзья. И может быть, сегодня кто-то здесь находится в таком положении. Может быть, сегодня кто-то в отчаянии или близок к отчаянию. Поймите, что саможалость – величайшее жало, которое приведет вас к разрухе. Поднимите ваш взор на Иисуса Христа и посмотрите, что там есть. Евреям 12 глава 3 стих. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Это Писание говорит. Вы знаете, психологи понимают, что это жесточайшая проблема. Вот это самопоедание, жесточайшая проблема. И поэтому, когда люди приходят к психологам, они пытаются помочь, искренне пытаются помочь, я думаю, многие, вот, в том, чтобы человек хорошо жил, иначе его весь мир дестабилизирован. И они начинают его убеждать в том, что он не такой плохой, как ему кажется, что он хорош на самом деле. Заметьте, Библия решает это по-другому. Да, если ты будешь копаться в себе, ты всегда там что-то найдешь, что не так. Посмотри на Голгофский крест и посмотри на несколько факторов. Первый фактор, который очевиден, этот факт говорит о том, что наш грех пригвожден. Это самое большое. Да, понятно, у меня там что-то не получилось, у меня там что-то не ладится. Но я свободен от вины. Вы знаете, когда людей обвиняют в суде, когда сидит человек на скамье подсудимых, и там могут всякие разные вещи, там температура в зале суда не такая, или его посадили не в ту клетку, или там адвокат не так сказал, или еще там что-нибудь. Но знаете, одна вещь только имеет значение в этом зале суда. Оправдает или осудят. Так вот, когда мы смотрим на Голгофский крест, у нас вокруг может много всяких разных вещей, которые неправильно, но только одна вещь имеет смысл. Оправдан. Грех пригвожден. Мой и ваш грех пригвожден. И нам нужно чаще смотреть туда. Второй элемент. Ваша вина снята. Не просто грех пригвожден, а вы объявлены невиновным. Конечно, люди могут думать, виновен. Мы часто от этого страдаем, в то, что о нас думает. Как одни подумали, как вторые подумали. Но один только ум значит, что он думает о нас. Это Бог, который творец неба и земли. Так вот, на Голгофе мы ясно понимаем, что вот там наша вина снята. Мы виновны. Мы были достойны всего того, что упало на Христа. Но когда мы видим жертву Его, когда мы видим, что она совершена, что она принята Отцом, мы знаем, что наша вина снята. Мы знаем, что мы можем приходить к Богу и приходить не так, как нашкодивший какой-то котенок где-то. Приходить не так, как человек третьего сорта. Мы можем приходить туда без вины. Это преимущество смотрящих на Голгофу. И Христос показывает это ученикам. Он говорит, троны, да, на своем месте. 100 домов там, все остальные вещи, да, это все на своем месте. Но забудьте сейчас об этом. Посмотрите на более важные факторы. Посмотрите на то, что на Голгофе будет снята вина. Вот почему он говорит, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть. Он подчеркивает, будет суд, будет вина, будет пригвождение этой вины, будет распятие и будет воскресение. Кроме того, мы приняты в общение с Богом, это то, что мы видим на Голгофе. Благодаря Голгофской жертве Бог принимает нас в общение, я уже говорил об этом, Он принимает нас на основе Своей благодати и Своей любви. И мы приняты им всегда. Очень важный фактор. Наше принятие им зависит не от того, как удачно прошел у вас день сегодня. Вот мы так думаем, что вот вчера я с тем побеседовал, с тому сказал, все было очень хорошо. И вчера я точно знаю, что я был принят Богом. А сегодня я проспал на работу, по дороге там превысил скорость, получил штраф. На работе начальник обругал, друзья позвонили, не поняли, сегодня нет. Сегодня никак не могу я это ощущать, что я принят был. Так вот, нам нужно понять, что глядя на Голгофу, мы приняты не потому, что мы достигли сегодня каких-то успехов. Мы приняты потому, что Бог настолько нас возлюбил, что отдал Сына Своего за нас. В этом богатство христиан. В этом суть жизни. Вот почему нам нужно смотреть на страдания Иисуса Христа. Нам нужно мыслить о Христе для продолжающегося или постоянно продолжающегося процесса исцеления наших душ. Исцеления от превозношения, исцеления от отчаяния, исцеление от всех вот этих проблем, которых так много вокруг. Третий фактор, почему нам нужно мыслить об Иисусе Христе. Мы говорили уже два первых. Мы говорили о том, что мысли о Христе нас возвращают в реальность. Второе, мысли о Христе исцеляют нашу душу. Третье, мысли о Христе дают нам силу. Они делают нас способными жить. Ну, посмотрите, Христос говорит ученикам, обращается к ним и подчеркивает несколько вещей в этом списке. Еще раз посмотрите на 18-19 стихи. Мы восходим в Иерусалим. И он подчеркивает, Сын Человеческий, он пройдет через предательство, предан будет первосвященникам и книжникам. И потом эти первосвященники и книжники еще раз его предадут. Здесь два предательства. Почему два? Первый его предал Иуда. Иуда тот, кто был частью от этого близкого круга. Он предает его. Второе, его предают первосвященники и книжники. Это его народ. Это те, к кому он пришел. Пришел к своим. И эти люди предают его. Они знают, что эти язычники, эти римские воины, они нечестивы. Они грязные. Они морально падшие люди. Первосвященники и книжники предают его еще раз. Иисус пережил предательство. Иисус пережил суд лицемеров. Суд лицемерных религиозников. Вот эти фарисеи, вот эти книжники, эти гробы окрашенные. Эти люди, которые кроме себя больше никого не видели. Они судили Божьего Сына. Христос прошел через это. Христос прошел, посмотрите, предадут его язычникам на поругание, биение, распятие. И в третий день воскреснет. Он прошел боль, насмешки. Он прошел самую ужасную смерть, распятие. Вы знаете, о чем это говорит? Это говорит нам о следующем. Если Иисус Христос прошел это, то тогда те люди, которые имеют Дух Его, способны будут пройти гораздо в меньшей степени, что Бог нам дает. То, что было излито на Христа, ни на кого не может быть излито. Вот этот подвиг Иисуса Христа, он всегда должен быть вдохновением для нас. Если Он прошел так много, то мы, будучи Его детьми, обязательно пройдем. Обязательно Бог даст силы. Он не допустит состояния, когда мы сверх сил будем загружены. Он знает всю эту боль и всю эту трудность. Еще раз третий стих, посмотрите, 12 главы Евреям. «Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть, чтобы сила была». Нам нужна эта сила. Нам нужно видеть крест, нам нужно видеть, через что Христос прошел. Несколько причин, как мы получаем силу. Во-первых, крест – это доказательство Божьей любви. Каждый раз, когда мы смотрим на крест, мы ясно говорим о том, что Иисус Христос любит нас, вернее, Бог любит нас настолько, что Он отдал Сына. Если вы посмотрите на 8 главу послания к римлянам, 8 глава послания к римлянам, и вот там можно проследить в этой главе, Павел говорит о утешении. Он говорит о утешении, которое имеют дети Божьи. И вот в этом процессе, в 17 стихе, он говорит о том, что мы сонаследники, если с ним страдаем. Мы уже читали об этом немножко раньше. Сонаследники, если с ним страдаем. Потом 26-27 стих, он говорит о Духе Святом, который подкрепляет нас в немощах наших. Там написано, посмотрите, 26 стих. Он подкрепляет нас в немощах наших. 28-30 стихи, он говорит о действии Бога Отца. Он говорит о том, что кого он предопределил, тех и призвал, кого призвал, тех и оправдал, кого оправдал, тех и прославил. Он говорит о совершенном действии, которое имело уже место в жизни верующих людей, хотя оно еще не реализовалось. Но посмотрите последние слова, 31-32 стих. Посмотрите, что он говорит. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И посмотри, как доказывается Божья любовь к нам. Голгофским крестом. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним? Не дарует нам и всего. Вот почему Голгофа дает нам сил. как каждый раз, когда мы смотрим на Голгофу, и каждый раз, когда мы видим, что Бог Отец отдал своего Сына, Он дал самое дорогое, самое большое, самое важное. И мы можем быть уверены, что Он даст нам все остальное для того, чтобы прожить. Кроме того, сила Христа – это основание нашей победы. Здесь же дальше, посмотрите, в 37 стихе, 8 главе. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Он до этого говорит о испытаниях. Разные испытания, которые приходится переживать верующим людям. Мы о них говорили уже. И он дальше говорит, ну посмотрите, если вы верующие люди, то Бог дает вам силу в Его Духе, и вы, глядя на Него, будучи уверены в Его любви, вы можете преодолевать все это. Вы можете, брат и сестра дорогие. Вы конкретно. Это не просто так, какой-то суперхристианин, который обладает силой и способностью это делать. Он говорит о том, что вы, верующие люди, имея Духа Божия, вы имеете способность и силу, чтобы преодолевать. Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, говорит Иисус Христос. И дальше посмотрите, Он говорит с такой уверенностью, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Когда Иисус Христос был на Голгофском кресте, Он пережил максимальное возможное давление и не сломался. Вы знаете, что все или очень многие товары, перед тем, как их выпустить в продажу, их проверяют. Проверяют, если это какой-то прибор, связанный с тем, чтобы он способен был держать давление, проверяют на то, сколько он давления держит. Если этот прибор должен выдержать определенное действие напряжения электрического, проверяют, сколько напряжения он держит. Или же какое-то механическое воздействие, проверяют, сколько механического воздействия он держит. Так вот, проверяют всегда в несколько раз больше, чем как он будет использоваться, этот прибор. Или эта вещь какая-то. Если к ней нужно, если ее будут использовать под воздействием 10 килограмм, то ее проверят, обязательно испытают под 50 килограмм. Вот это то, что произошло со Христом. Христос был проверен за нас. На Него было возложено столько давления, которое ни на кого из нас никогда не будет возложено. И Он не сломался. И теперь Его Дух, Его сила живет в нас. И мы можем быть точно уверены, она не сломается. Она крепкая. Она Голгофу выдержала, эта сила. Поэтому мы можем радоваться в Нем. 1 Иоанна 4:4. Иоанн говорит, дети, вы от Бога и победили их. Почему? Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Очень простой язык, он по-детски просто им объясняет. Он говорит, тот, кто в вас, он сильнее того, кто в мире. Поэтому вы победите, вы будете с ним. Смотрите на силу Иисуса Христа, проявленную на Голгофе, и помните, что это сила, доступная для вас. Это сила прощать, это сила быть верным, сила не поддаваться искушению греха, сила быть послушным Богу и так далее. И еще один элемент, одна грань, каким образом сила в мыслях о Христе проявляется. Страдание Христа – это основание для Его помощи. Дело в том, что Христос, пострадав на Голгофе за нас, имел еще одну цель. Он не только спас нас от греха, Он еще и прошел сейчас, прошел вообще всю нашу жизнь для того, чтобы сейчас находиться на небесах. И знаете, что делать? Ходатайствовать за нас. Он был здесь. Вот смотри, Бог нас любит сильно, но Бог не был в плоти. И мы часто говорим, я часто слышу эти слова, очень часто слышу, когда люди говорят, вы меня не понимаете, вы не были в моей шкуре, вы не были на моем месте. Так вот, Иисус Христос был на нашем месте. Он прошел, Он все пережил. И теперь с этой экспертизой, с любовью Отца Небесного и с наличием этой экспертизы, Он сидит рядом с Отцом, и Он о каждом из нас, о вас конкретно, в ваших трудностях, Он о каждом из нас просит Отца. просят о наших слабостях, просят о наших падениях, просят о том, чтобы Бог не допускал тех испытаний, которые не дадут нам силу. Вы знаете, вернее, не дадут нам возможность пережить. Вы знаете, вот это double protection. Двойная защита здесь. Одна защита от Бога, который любит. От Бога Отца. Вторая защита, или даже тройная. Вторая защита от Сына, который ходатайствует. Который прожил, который знал предательство. Который знал боль, который знал насмешки, который знал поругание. И он сейчас, видя это, наблюдая за каждым из нас, он ходатайствует. Знаете, кто такой ходатай? Адвокат, который защищает наши интересы. У нас есть вот там адвокат, ваш личный адвокат, мой личный адвокат, который знает ваше дело, знает его совершенно, и который постоянно приносит его пред престолом Божьим, пред престолом Отца. 34 стих 8 главы Римлянам. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Постоянно. Вот почему нам нужно смотреть на крест. Смотреть и вглядываться туда. Вот эта боль. Я гораздо меньше переживаю. Он больше пережил, он знает, что это такое. И он обязательно помнит об этом. Это сейчас записано там у Отца. Это сейчас озвучено. И он не допустит дьяволу каким-то образом сбить меня с пути. Почему? Потому что я точно знаю, что тот, кто отдал себя, он сейчас, тот, кто пережил это, он сейчас просит Отца за меня. Евреям 2 глава 10 стих, посмотрите. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасений, совершил через страдания». Смотрите дальше, 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Так написано. Вот почему нам нужно смотреть на Голгофу. И последнее. Мы говорили уже о трех вещах. Мысли о Христе открывают реальность, мысли о Христе исцеляют, мысли о Христе дают нам силу. И последнее, мысли о Христе дают надежду. Это то, что имеет каждый христианин, то, что должен иметь. Когда мы смотрим на Голгофу, мы видим там не только страдания. Мы видим там не только все то ужасное, которое там. Мы видим там и то, что является конечной целью этого страдания. Посмотрите, что говорит Иисус Христос, 19 стих. «И предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие». Посмотри, последняя очень мощная фраза. «И в третий день воскреснет». Да, будут трудности. Да, будет боль. Да, будет переживание. Но нам никогда не нужно упускать из виду, что у Бога есть воскресение для нас. Для нас лично. Для нашей жизни, для нашего духа, для наших обстоятельств. Когда вам трудно, смотрите на Голгофу и помните, что после креста было воскресение. Был отваленный от гроба камень, было торжество ангельского пения. Римлянам 8:11. «Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Он говорит, если вы следуете за мной, если вы родились от меня, да, вы будете идти через Голгофу, да, вы будете идти через давление мира, но вы вместе со мной будете идти через чудесное воскресение, через удивительнейшую победу, через это могущественное торжество. Торжество – это финальный акт Вселенной, истории Вселенной. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости –
претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, что вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за Голгофу. Благодарим Тебя за то, что Ты так много напоминал, чтобы ученики Твои и мы, кто живем сейчас, следовали за Тобой, следовали везде, включая страдания, включая Голгофу. Благодарим Тебя за то, что в Голгофе так много радости. Благодарим Тебя за то, что в Голгофе сила, в Голгофе наша уверенность в Тебе, Господи. Благодарим Тебя за то, что в Голгофе исцеление наших душ. Благодарим Тебя, что в Голгофе открывается реальность жизни нашей. И самое большое, Господи, благодарим Тебя за то, что Голгофа указывает на воскресение. Что Голгофа напоминает нам, что если мы с Тобой страдаем, с Тобой будем прославлены. Слава Тебе, Господи, за это. Мы просим Тебя, Господь, возьми все это слово и наполни им наши сердца. И пусть оно по-настоящему формирует наши жизни. Пусть оно станет частью каждого из нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.